Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о книге «Медведев. Маленькое зло» и голландском фильме о Гарри Каспарове, цензурном законопроекте, обсуждаемом в Петербурге, и выступлении Нью-Йоркского филармонического оркестра в Пхеньяне. Вы услышите записи Ивана Реброва, немецкого исполнителя русского репертуара, а завершат программу «9 минут джаза» Дмитрия Савицкого. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Третий президент России еще не вступил в должность, а о нем уже пишут книги. Авторы вышедшего на прошлой неделе сборника «Медведев. Маленькое зло» пытаются развеять миф о либеральности Дмитрия Медведева и прогнозируют, что российские СМИ ждет новая волна цензуры, а экономику страны – новые потрясения. На презентации книги побывала Любовь Чижова.
На оранжевом фоне медведь в жилетке нюхает мухомор. Так выглядит обложка новой книги «Медведев. Маленькое зло», написанной группой политологов и экономистов. Книга, кстати, тоже небольшая, 135 страниц. В ней анализируется эпоха правления Владимира Путина и даются прогнозы о том, каким будет будущее России с Дмитрием Медведевым. Говорит один из авторов книги, политолог Станислав Белковский.
Да, прежде всего я хотел бы сказать, что само название «Маленькое зло» продиктовано не только нашей оценкой и объективными параметрами личности, тела и души Дмитрия Анатольевича Медведева, ну и тем, что сам Дмитрий Анатольевич Медведев был приведен к власти в рамках проекта под условным названием «Меньшее зло». Этот проект сформировался в 2005 году, когда политическая элита России, многие ее ключевые фигуры, задумались над тем, кто будет наследовать Владимира Путина, и пришли к выводу, что самой концепцией следующего постпутинского российского президентства должно взять все хорошее от Путина и отринуть все плохое. В первую очередь риторическую конфронтацию с Западом. Именно риторическую, поскольку если мы будем анализировать политику Кремля на протяжении последних 8 лет, то существенной политической конфронтации, реальной действенной конфронтации мы не увидим. Путинская Россия достаточно последовательно шла в фарватере западной политики, в первую очередь американской, а риторическая конфронтация была обусловлена причинами психологического свойства. И, безусловно, Дмитрий Медведев был тогда еще избран в качестве оптимального носителя этой доктрины меньшего зла. Якобы позитивной альтернативы мифическим кровавым силовикам, которых в действительности не существует, но как жупел, как плохая альтернатива преемнику Медведева, они еще будут долго существовать в мифологии народов бывшего СССР, да и всего мира.
Одной из задач книги было развенчать ряд мифов, сложившихся у наблюдателей, особенно у западных, относительно Дмитрия Медведева, продолжает Станислав Белковский.
Миф первый – Медведев либерал. В смысле экономической политики Медведев, безусловно, является либералом, так же, как и Владимир Путин. Ясно, что то, что называлось в путинской России огосударствлением, было фактически формой передела собственности и установления частного контроля над финансовыми потоками и центрами прибыли. Те же государственные корпорации в форме некоммерческих партнерств, которые сегодня часто приводятся и ошибочно приводятся в пример этого огосударствления, являются просто механизмом перераспределения государственных ресурсов с оседанием прибыли в частных карманах, поскольку эти государственные корпорации и формально, и фактически не подконтрольны исполнительной власти. Они не подчиняются правительству и, более того, узурпируют некоторую часть функций федерального правительства. Фактически они становятся выведенными за пределы системы исполнительной власти отраслевыми министерствами, которые в частном порядке осуществляют структурную политику в целом ряде ключевых отраслей российской экономики. Но в политическом смысле, конечно, Медведева ни в коем случае нельзя признать либералом. Он абсолютно единомышленник Владимира Путина, и надежды на оттепель, которая сейчас активно культивируется, совершенно не обоснованы. Мы видим, что даже в ходе предвыборной президентской кампании Дмитрия Медведева режим постоянно ужесточается. И, конечно, первый срок Медведева пройдет под знаком уничтожения остатков легальной оппозиции, усиления давления на любые независимые средства массовой информации, включая и введение определенных форм цензуры в интернете, чего не было при Владимире Путине. И что во многом условлено, во-первых, самой логикой системы, которая, поставив под контроль те средства массовой информации, которые она считает влиятельными, добралась, наконец, до интернета. И этот дракон не может остановиться в пожирании того, что находится у него под руками и под ногами. Но, во-вторых, и с личностью Дмитрия Медведева, поскольку если Владимир Путин не пользуется интернетом, не является интернет-пользователем и считает интернет маргинальной средой, не способной существенно влиять на умы и души людей, то Дмитрий Медведев активнейший интернет-пользователь, который начинает рабочий день с изучения информации о себе. И, конечно, как классический представитель этой властной команды, он хотел увидеть минимум негативной информации и негативных оценок о себе, что приведет неизбежно к цензуре в интернете, механизмы, которые уже отрабатываются. Но, безусловно, приход Медведева к власти будет сопровождаться усугублением либеральной риторики, ориентированной в первую очередь на Запад. И в этом смысле в риторической сфере настанет, безусловно, оттепель, который будет сопровождаться дальнейшим закручиванием гаек во внутренней политике, не только в силу, как я уже сказал, личных качеств Дмитрия Медведева, но и в силу логики эволюции самой системы. Важно понимать, что Дмитрий Медведев приходит к власти не просто как физическое лицо, которое в состоянии перекроить страну под себя, но и как выразитель определенных жизненно важных интересов правящего класса, а этот правящий класс, который мы сегодня имеем в России, не заинтересован в политической либерализации.
Но и неутешительные экономические прогнозы от авторов книги «Медведев. Маленькое зло». Владимир Путин оставил своему преемнику нерешенные проблемы вроде роста инфляции, которая непременно о себе напомнит в мае после размораживания цен на социально значимые продукты. Но это будет уже после инаугурации нового президента.
Суждение Станислава Белковского, одного из авторов книги «Медведев. Маленькое зло», записала Любовь Чижова. Нидерландское общественное телевидение приурочило к выборам российского президента премьеру документального фильма «Другая Россия» Каспарова. Авторы фильма Аллард Детихер и Маша Новикова полтора года ездили с Каспаровым по всей России, ходили с ним на марши несогласных, снимали лидера Объединенного гражданского фронта в кругу семьи. При этом одного из операторов картины во время съемок задержали на 15 суток, а затем на год лишили права выезжать за пределы России. О своих впечатлениях от близкого общения с Каспаровым с корреспондентом «Свобода» в Нидерландах Софьей Корниенко поделилась режиссер фильма, лауреат международных кинофестивалей Маша Новикова.
Когда еще в 2003 году Каспаров организовал свой комитет 2008 года, то есть еще до выборов 2004 года, они уже заранее знали, что ничего не произойдет, и надо направить все силы на 2008 года выборы. Тогда уже была такая идея, что здорово было бы проследить, что происходит за это время, вот до 2008 года. Потом мы вот пытались этот фильм пробить долго и везде. Никто ничего не хотел. Нужно, чтобы телевидение какое-то согласилось.
Ну, то есть, скорее всего, они боялись, или они считают, что это неинтересно голландскому зрителю?
Никто ничего не боится. Чего бояться? Боится же режиссер или там оператора. Что?
Но вы говорите, что голландские газеты боятся писать про такие вещи.
Да? Ну, да, но это другое. А другое дело, продюсеры, им нечего бояться. Если как бы человек, который сам снимает, не боится, то ради бога. Нет, просто, видимо, считали не настолько это интересным и актуальным. Полтора года назад уже мы начали сами как бы снимать. И только в апреле, когда Каспарова арестовали, тогда вдруг как-то очень активно всем захотелось этот фильм, и нам как-то сразу дали зеленую дорогу.
Мне на самом деле странно, что это изначально так сложно шло, потому что с кем ни поговоришь, здесь все знают Каспарова. По шахматам еще.
Ну, его знают по шахматам, а другое дело фильм политический, как политики. Это совсем другое дело. Всех, как ни странно, интересует один вопрос. Станет ли он кандидатом в президенты? То есть у нас было, например, после лета, после того, как мы на форуме в Ля-Рошель презентовали наш фильм, у нас было порядка 25 стран и программ, которые, как бы это называется, пресейл, которые хотели как бы купить и участвовать в этой программе. То есть нам казалось, что у нас будет такой проект, деньги будут, можно будет ездить и снимать. И очень интересно, что в декабре, когда перекрыли как бы дорогу Каспарову, стало понятно, что он не сможет стать претендентом в президенты. Все абсолютно 25, скажем так, отказались, и никому этот фильм больше не стал нужен. То есть вот если бы он там до последнего дня там в дебатах сражался бы там с Путиным, это бы хотели бы все показать.
Им теперь фильм о Медведеве хочется.
Нет, не о Медведеве, не о Путине, а просто как бы вот неинтересно. Хотя для меня это совершенно непонятно, мне кажется, что наоборот очень интересно именно тот факт, что даже не дали.
Здесь же люди даже не понимают, что существуют такие вещи, как отказ в аренде зала для встречи с избирателями.
Объяснить невозможно. Вот я сколько не объясняла всем там насчет этих 2 миллионов голосов, насчет аренды зала, 500 человек, там все эти подробности. Никто даже слушать этого не хочет. Все сразу стали говорить, Каспаров отказался. Я говорю, Каспаров не отказывался, ему отказали. Это объяснить совершенно невозможно. Это слишком все сложно. Ну и что, зал нельзя снять, что у него денег нет? Я говорю, можно зал снять, но для этого нужно, чтобы было 500 человек минимум. Ну и что? И чтобы пришел человек из ЦИКа, который, значит, зафиксировал. А как только в ЦИКу сообщают, тот зал такой-то они снимают, так тут же запрещают. Этого понять не может никто.
Если вы призываете людей выходить на демонстрацию, вы должны идти с ними. Вот никакого другого выхода не остается. Это не самое, конечно, Приятно, в общем-то, выходить на улицу, зная, что это может кончиться самыми непредсказуемыми последствиями. Но если я обращаюсь по эху Москвы и призываю граждан моей страны, москвичей, петербуржцев, выйти на марш несогласных, это означает, что я должен идти вместе с ним. Как бы вы ни платили охране, человек, который не верит в то, что вы делаете, не пойдет на такой риск.
Был момент в Петербурге, да, когда около гостиницы Октябрьской за мной погнался, там он или полицейский, кто там кричал: «Иди сюда, дай камеру!» Ну, я от него сбежала в гостиницу Октябрьская. Да ничего ж такого особенного мы не снимали. Мы снимали то, что происходило на глазах у всех. Кто хочет увидеть, услышать, тот увидел и услышал. Конечно, это не показывали по российскому телевидению, но зато есть же тоже интернет и всякие YouTube и так далее.
Это ведь, наверное, один из нескольких фильмов о Каспарове, которые снимаются в разных странах, или нет? Или это единственный?
Нет, у нас был договор такой, что мы снимаем фильм. То есть снимали там всякие репортажи, какие-то интервью и так далее, но вот за этот год мы были единственными, кто снимал документальный фильм. То есть они другим отказывали из-за нас.
Так а вы для себя что-нибудь неожиданное поняли о Каспарове или вообще о ситуации?
Ну, на самом деле, честно говоря, ничего такого особо неожиданного я для себя не поняла. Я поняла, что оппозиции существовать невозможно в России. То есть я до этого догадывалась, что так есть. И, к сожалению, тоже увидела, но там тоже иллюзий особых не было, что и оппозиция это самая между собой очень в тяжелых отношениях. К сожалению, оппозиция не может пока что договориться между собой, и в этом, наверное, корень зла. То есть это дает возможность власть имущим уничтожать полностью демократию. Про личное я могу сказать только, что я ему, в общем-то, поверила. Хотя иногда мне казалось, что он слишком долго говорит, слишком много объясняет что-то. Ну, может, просто потому, что люди не понимают. Но, честно говоря, я ему все-таки верю, несмотря на то, что какие-то, может быть, мне вещи не совсем в нем нравятся. Там, ну, характер достаточно такой вспыльчивый. Он не всегда себя может сдерживать и так далее. Но я верю ему, что он это все делает искренне, что он искренне действительно болен за эту страну. И интересно то, что вот говорят, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты, да? Вот, например, его уважение, его постоянно он цитирует последний год Анну Политковскую, меня это вызывает к нему очень положительное чувство. И, например, еще такой факт, что он очень любит Высоцкого, и постоянно цитирует Высоцкого. И в чем-то, мне кажется, даже как-то внешне и в походке, и в каких-то отрывистых таких движениях напоминает мне Высоцкого. Поэтому я в этом вижу тоже такую искренность. Действительно, человек такой, который борется и который просто не может вот, выносить всю эту гадость, которая сейчас происходит в России.
А он вот тем, что он тратил время на съемки в этом фильме, он чего хотел добиться?
А он не тратил время на съемки. Это мы тратили время на то, чтобы снимать его так, чтобы ему не мешать.
Его просто очень часто обвиняют в том, что он прежде всего в своих высказываниях и вообще в своей работе ориентируется на мнение Запада, могут, я боюсь, опять обвинить в этом.
Во-первых, мы никогда не брали у него интервью. Во-вторых, мы с ним разговаривали только по-русски. То есть я категорически была против того, чтобы он хоть слово говорил по-английски. Там он говорит очень часто иностранным корреспондентам, он говорит по-английски, но он настолько хорошо говорит по-английски, что для него это так естественно, как там, для меня говорит по-голландски. Тоже меня обвинить, например, что я в России, встретив на улице голландца Петра Доменкор, не буду говорить с ним по-голландски. Почему нет?
Путин обвинял недавно Каспарова, что он по-английски говорил.
Путин говорит по-немецки. Может быть, Путин завидует, что он не может так хорошо говорить по-английски. Он один раз, когда Олимпиаду в Сочи защищал, он там сказал какой-то текст по телевидению. Мы все очень смеялись. Он, видно, что выучил по-английски. Это, ну, ужасно звучало. Конечно, я думаю, что русской оппозиции в какой-то степени приходится ориентироваться на Запад, к сожалению. Приходится, потому что на кого еще ориентироваться? Бывали ситуации, когда, например, действительно какие-то были иностранные корреспонденты, и все. Ну и там РЕН-ТВ. РЕН-ТВ, эхо Москвы приходит, да, на какие-то события, которые действительно происходят, которые оппозиции организованы. И больше никто. Быть оппозиционером в России сейчас практически невозможно.
А как ваш фильм могут посмотреть русские зрители? И где?
А вот дистрибуцию этого фильма в России, ну, как ее, в принципе, не будет, понятно, да, то есть она не будет показана ни по телевизору, ни в кинотеатрах, но, в принципе, мы просто даем как бы им. Это у нас был такой договор, что в России они сами что хотят с этим фильмом, то и делают.
Кто они?
Ну, его партия. Объединенный гражданский фронт – это именно партия Каспарова. То есть вот Денис Белунов, его как бы, так сказать, правая рука, он будет что-то делать с этим фильмом.
То есть, скорее всего, он появится на сайте Каспаров.ру.
Тут ведь еще, понимаете как, они этого фильма не видели, им может тоже что-то не понравиться. Потому что мы же снимаем свое видение их. Это же не рекламный фильм.
Вот многое в жизни стало ясно. Зато такое количество людей перестало со мной общаться, что мне как бы стало легче. Вот человеку надо проходить такой период очищения, когда вы понимаете, какое количество паразитов вас окружает вокруг. Вот. И в этом плане для меня тоже знаковым был и по этой причине арест, и пятидневное заключение, потому что я, вернувшись, спросил у мамы, кто звонил и кто не звонил. Это такой момент, когда человек вот, начинает уже делить мир там, на черное и белое. Да? Можно по-разному относиться к тому, что я делаю, но ряд людей обязан был позвонить. Вот как бы они не позвонили, как бы я их вычеркнул из своей жизни. Понимая, что, в общем-то, лучше с ними не иметь дела.
Вы не разочаровались в Каспарове после полутора лет плотного общения с ним?
Нет, я не разочаровалась. Конечно, бывают какие-то моменты, когда в течение там, недели снимаешь каждый день, там, туда-сюда поехал. Конечно, вызывает уважение то, что человек богатый, человек известный, человек, который мог бы прекрасно преуспевать в жизни, он там печатает книги по всему миру, лекции читает, и финансово, и по интересам он может дальше очень нормально жить, как он рискует своей жизнью прежде всего, потому что, ну, понятно, что аресты, и сидение в тюрьме, и вообще риск постоянный, да, жить в окружении телохранителей, когда у тебя ребенок, когда у тебя жена, маленький ребенок еще плюс к тому, мама, и все, ну, рискуя, живут. Конечно, это очень неприятно. Ради чего-то он это делает ведь. Это, конечно, вызывает уважение.
На вопросы Софии Корниенко отвечала Маша Новикова, режиссер телефильма «Другая Россия» Каспарова, показанного 3 марта телевидением Нидерландов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Петербургское законодательное собрание одобрило в первом чтении закон о нормативах распространения печатной продукции в Петербурге, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения возраста 16 лет. Законопроект был внесен губернатором Валентиной Матвиенко и вызвал немало споров. Слово петербургскому корреспонденту «Свободы» Татьяне Вольской.
Название этого законопроекта сразу же заставляет вспомнить о недоброй памяти цензуре, благодаря которой еще в царской России вредными для детей были признаны некоторые сказки Андерсена, например, «Новое платье короля», да и русские народные тоже, а в советское время этот список был несравненно длиннее. Зачем снова вводить цензуру для детской литературы, недоумевает детский поэт Михаил Яснов.
Надо каждый раз понимать, о чем идет разговор. Если идет разговор о том, что какую-нибудь там фривольную литературу продавать в отдельных местах, это их проблема. Я, в принципе, абсолютно против совершенно любой цензуры. Это категорически не годится ни при каких обстоятельствах. Это чушь собачья. Ни в коем случае никакой цензуры нигде не должно быть. Во-первых, я не очень понимаю, кто этим будет заниматься. Это что, будет создано новое подразделение чиновников, которые будут ставить какие-то штампы везде? Это можно детям, это нельзя. Кто это будет оценивать? Это было бы что, создаваться экспертные советы? Это еще будет укрупнение какого-то чиновничьего гнезда, звена? Или это что, будут ходить по издательствам специальные люди и проверять, какую литературу они издают? Если они захотят вести цензурирование текстов, тогда это будет возврат к госцензуре, которую мы прекрасно похоронили в свое время. Будут снова созданы цензурные комитеты, и каждый издатель будет таскать туда все свои книги, а цензор опять будет творить. Это можно, это нельзя.
И ведь проверять придется не только книги, но и песни, и спектакли. Придется вспомнить словечки «залитовано», «незалитовано».
Тогда возвращение горлита в нашу жизнь.
Издательства, видимо, тоже не будут счастливы, говорит директор Детгиза Алла Насонова.
Это, в общем, бессмысленно. Я не представляю себе, в чем заключается ограничение, которое они хотят ввести. Но прежде всего, скажу честно, что детям не столько вредно покушение на их нравственность, сколько вредно покушение на художественность. Издательство все вреднее. А во-вторых, я не представляю, какой механизм они хотят задействовать, чтобы ограничить. Вот при мне неоднократно случалось, что я была там в федеральном агентстве по печати, и замминистру звонили при мне, допустим, рассерженные читатели, говорили, какой ужас, какая отвратительная детская книжка вышла. Он говорит, а как я могу это запретить? Ну вы же здоровые люди, ну вот читаете на прилавке, не покупаете, голосуете рублем.
Однако печатная продукция – это лишь малая толика того, чего касается законопроект. Кстати сказать, прошел он с трудом. Сразу две комиссии парламента выступили против. Юристы нашли в нем противоречие федеральным законам и широкое поле для коррупции, поскольку ни методика, ни правила признания тех или иных товаров опасными, ни те, кто будут этим заниматься, в законопроекте не определены. Зато уже появилась информация о том, что чиновники районных администраций начали запугивать предприятия розничной торговли, принуждая их приносить свои товары в центр экспертизы игрушек и иной игровой продукции и ссылаясь на закон, который еще не принят. Вот как понимает происходящее депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
Главное в законопроекте содержится в нескольких статьях, согласно которым любой торговец, который торгует продукцией для детей, всеми игрушками, там, одеждой и так далее, должен пройти экспертизу этой продукции в специальном экспертном центре, который создается в городе, и заплатить за это немалые деньги. Сегодня это стоит за игрушку 9 тысяч рублей, уже я знаю эти суммы. И только после этого можно эту игрушку распространить в Санкт-Петербурге. Если вы посмотрите все товары детского ассортимента наши, то вы поймете, что их очень много, и заработок для этих так называемых экспертов будет безграничен. А это не соответствует положениям Гражданского кодекса России, согласно которым такие нормативы могут вводиться только федеральным законом. И аналогичный центр, который пытался экспертизу проводить игрушек и других товаров детского ассортимента в Москве, был закрыт в Министерстве образования и сменен приказ о его создании, потому что министерство не имело права этим заниматься. Точно так же Петербург тоже не имеет права выкачивать деньги, облагать данью, так сказать, продавцов и производителей товаров детского ассортимента. На самом деле, суть этого законопроекта только выкачивание денег в получении прибыли определенными людьми, которые, кстати, сегодня официально это Академия дополнительного образования учителей. Мы написали по этому поводу запрос в прокуратуру. Они уже сейчас пытаются брать деньги с производителей и торговцев товарами детского ассортимента. Уже сегодня, как говорят, наезды совершают органы милиции, которые требуют всех вот этих вот продавцов платить деньги в этот центр. Это наводит на мысль о очень спланированной кампании, в которой принимает участие милиция, органы исполнительной власти и соответствующие заинтересованные субъекты.
Видимо, поэтому законопроект с трудом набрал необходимое для одобрения минимальное число голосов, и времени на доработку дали очень много, до 1 июня.
О законопроекте, который начали рассматривать в Петербурге, рассказывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» мы расскажем о книге Полины Осетинской, фильмах Жака Ривета и Иване Реброве, скончавшемся в Германии исполнителе русского репертуара, после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удалось ли организаторам марша несогласных сбить волну эйфории после прошедших президентских выборов? Об этом беседуем с Мариной Литвинович, активисткой Объединенного гражданского фронта.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. В Москве милиция разогнала марш несогласных. Десятки людей были задержаны на несколько часов, в том числе и лидер СПС Никита Белых и руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. В Петербурге оппозиционная акция была разрешена властями. По данным корреспондента «Радио Свобода», в ней приняли участие сотни людей. Россия сокращает поставки газа на Украину еще на 10% в дополнение к 25%, о которых было объявлено ранее. «Нафтогаз Украины» заявил, что сможет обеспечивать потребителей за счет собственных резервов. Мировые лидеры направили Дмитрию Медведеву поздравления с его избранием президентом России. Некоторые европейские страны, между тем, отметили, что выборы не вполне соответствовали демократическим стандартам. Такого же мнения придерживаются наблюдатели от парламентской ассамблеи Совета Европы. Совет Безопасности ООН сегодня, как ожидается, ужесточит санкции против Ирана, введенные за его отказ заморозить ядерную программу. Постоянные члены Совета и большая часть временных поддерживает резолюцию, вводящую новые ограничения для иранских граждан и компаний, связанных с ядерными или ракетными разработками. Специальный посланник ОБСЕ Хейки Талвити провел сегодня в Ереване переговоры с властями Армении и оппозиции. Цель его экстренной миссии – попытаться разрядить обстановку в стране после массовых беспорядков, приведших к гибели 8 человек. Число жертв взрыва заминированного автомобиля в центре Багдада возросло до 21, ранены более 40 человек. Автомобиль был запаркован на улице, ведущей к зданию одного из министерств в деловом квартале иракской столицы. Израиль в понедельник вывел войска из сектора Газа. Вице-премьер Израиля Хаим Рамон заявил, что 5-дневная операция в секторе достигла своей цели – предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы Израиля с территории Газа.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Историческим событием стали концерты Нью-Йоркского филармонического оркестра в Северной и Южной Корее. Наибольшее внимание, конечно, привлекло выступление в Пхеньяне, за которым следила моя коллега Ирина Лагунина. Не каждый день северокорейская аудитория встает под звуки американского гимна.
И не каждый день северокорейский гимн исполняется столь блестящими музыкантами. Зал, вмещающий 2500 человек, встречал нью-йоркских исполнителей овациями. Фразой недели стало представление симфонической композиции Гершвина главным дирижером оркестра Ларина Мазеля. Она называется «Американец в Париже». Когда-нибудь американский композитор сможет написать произведение под названием «Американцы в Пхеньяне». А вот и его собственные чувства и ощущения за несколько часов до выхода на сцену.
Музыка традиционно была той сферой, где завязывается человеческое общение. Она нейтральна, она эмоциональна, идет от человека к человеку. Если наш концерт примут хорошо, если люди почувствуют, что мы творим музыку для них, и если они с трепетом ждут, чтобы мы ее для них исполнили, тогда мы внесем наш вклад в то, чтобы люди стали хоть на шаг ближе друг к другу.
После того, как в 89 году пала Берлинская стена, Нью-Йоркский филармонический оркестр играл по обе ее стороны. Тогда выбрали 9-ю симфонию Бетховена с ее вершиной, «Одой к радости». Для Кореи тоже была выбрана симфония Бетховена, но только 5-я. Ее 4 первых ноты – это стук судьбы. По замыслу, это был музыкальный призыв оркестра прекратить 55-летнее противостояние двух Корей. Накануне приезда оркестра в Пхеньян Северокорейская лига девочек-аккордеонисток выступила с открытым письмом, которое было опубликовано Лондонской Таймс, без редакторской правки английского языка оригинала. Газета заметила, что письмо написано явно при помощи корейско-английского словаря музыкальных терминов и с одобрения президента Ким Чен Ира. Начинается оно со слов «Поздравления Нью-Йоркскому оркестру любителей музыки и слушателям всего мира в унисон с ним. Наш дорогой лидер приветствует вас на берегах спокойно текущей старушки реки Тидон, где находится Великий театр Восточного Пхеньяна, величественно наполненный стульями, музыкальными стойками и электрическим освещением для всего вашего иностранного концерта. Это будет сокрушающий символ разрядки». Но письмо, однако, заканчивается не приветствием, а предостережением. Никогда со времен захвата американского военного корабля «Пуэбло» 40 лет назад наша страна не выдавала в таком масштабе визы иностранцам, пишут девочки-аккордеонистки. Мы ничего не прячем в наших футлярах для гитар, и мы хотим верить, что ваши вторые скрипки – незамаскированная пятая колонна. Мы не голодаем, у нас замечательные трубы, так что наслаждайтесь коммунистической Кореей от до до до. На следующий день после концерта главная правительственная газета страны «Радон Синмун» посвятила первую полосу новостям о том, что лидер страны Ким Чен Ир направил цветы новому президенту Кубы Раулю Кастро. Статья о выступлении Нью-Йоркского филармонического была опубликована на 4-й странице, но зато тоже с фотографией.
О поездке американских музыкантов в Пхеньян рассказывала Ирина Лагунина. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Петербургское издательство «Лимбус Пресс» открыло новую серию автобиографии современников книгой пианистки Полины Осетинской «Прощай, грусть». Творческой биографии 32-летней исполнительницы, долгое время боровшейся с имиджем советского вундеркинда, заинтересовалась Елена Фанайлова, побывавшая на презентации книги.
«Прощай, грусть» — это не обращение к названию знаменитой повести Франсуазы Саган, а те эмоции, которые Полина Осетинская испытала по окончании работы над книгой. Значительная ее часть посвящена отношениям с отцом, киносценаристом Олегом Осетинским, который по собственной методике создавал из девочки музыкального вундеркинда. Девочка не выдержала метода воспитания, который довольно откровенно описан теперь в книге, и сбежала, а через несколько лет стала настоящей звездой.
Не секрет, что очень многие так называемые вундеркинды, которым я себя никогда не причисляла, очень трагически либо заканчивают свою жизнь, либо заканчивают свое существование как творческой единицы. Моей задачей изначально было рассказать о том, что с человеком происходит после того, как он умирает как вундеркинд и становится обычным молодым человеком или молодой женщиной. Я, конечно, не хотела писать правду. Мне казалось, что правду знать никому не нужно, и просто это негуманно и бессмысленно писать правду. А потом поняла, что писать ложь или изобретать себе красивую легенду гораздо более негуманно. А соображение о том, что надо ли было рассказывать или не надо было рассказывать, ну, тогда не надо было вообще соглашаться писать книгу. История хороша только тогда, когда она истина. Ну, во всяком случае, для человека, который не считает себя романистом. У меня не было мысли о назидании. Возможно, если кто-то в этом увидит назидание опосредованное и кому-то принесет пользу, ну, значит, книжка написана не зря.
Но печальное и поучительное все-таки не самое главное в книге. Книга о музыке, о взрослении, о матери, о друзьях, об искусстве. Полина Осетинская не из тех академических музыкантов, которые всю жизнь играют один и тот же проверенный классический репертуар. И об этом она тоже пишет.
Ну вот, например, когда 10 лет назад мой друг Алексей Гореболь, замечательный пианист, придумал такую программу под названием «Серп и молот», которая шла 7 января и которая включала в себя апассионату, изумительную нечеловеческую музыку, песню о Сталине Данаевского и во втором отделении песни из фильмов советских лет. Я там исполняла апассионату, и на тот момент как бы участвовать в самом этом проекте было проявлением некой гражданской смелости. Увидев на афише песню о Сталине, люди просто срывали афиши, писали там «позор Гореболю» и так далее. Но самым для меня рискованным стало, конечно, то, что Алёша в приказном порядке в финале концерта, на выходе всех участников, когда мы пели «Колыбельную» из цирка, просто выставил меня и сказал «пой». Вот это был смелый поступок.
Последний по времени смелый поступок пианистки Полины Осетинской – автобиография под названием «Прощай, грусть».
На презентации книги Полины Осетинской «Прощай, грусть» побывала Елена Фанайлова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Германии на 77-м году жизни умер певец Иван Ребров, самый знаменитый западный исполнитель русского репертуара. 10 миллионов только долгоиграющих пластинок с его записями было продано 75-го года. Об Иване Реброве корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Воистину человек-легенда. Легендарным был диапазон 4,5 октавы этого бас-баритона ростом почти 2 метра. Легенда, как известно, противоположность сплетни. Так вот, Ребров сумел прожить долгую жизнь артиста, о котором сплетен не было вообще. Зато в Германии, где певец родился и умер, про него говорили «человек, один заменяющий казачий хор». Ребров – это псевдоним, настоящее имя и фамилия Ганс Рольф Риперт. О происхождении певца, как и о его личной жизни, известно немногое, и здесь трудно говорить о фактах. Мать вроде бы русская, отец вроде бы немец, но с русскими корнями. О родителях Ребров вообще упоминал редко, как и о своей юности беженца. Местом его рождения указан Берлин, по легенде он родился в поезде. Все. Многое в жизни Реброва кажется случайным и в то же время не случайным. Он жил в Париже рядом с Каллас, а в последние годы поселился и уединенно жил на маленьком греческом острове, давшем ему титул почетного гражданина. Оттуда он отправлялся в турне, давая более 200 концертов в год. Он стал гражданином Греции. О себе он говорил.
Я думаю, что у меня есть русское сердце, греческий менталитет и русская сила.
Мне кажется, что у меня немецкое сердце, греческий менталитет и русская душа, которая настолько сильна, что я ее охотно сравниваю с черной дырой во Вселенной. Так велика сила ее притяжения. Последний раз Ребров выходил на сцену в начале декабря. На его странице в интернете еще недавно можно было прочитать, что певец поправляется и летом возобновит гастрольные поездки. Легендарна его карьера. Он выиграл после окончания консерватории в Гамбурге общегерманский конкурс молодых певцов и мечтал об оперной сцене. Он и начал в опере, спел в частности «Фигаро» и «Бориса Годунова», но Бог судил иное. Ребров порвал ахиллесово сухожилие, вынужден был на время уйти со сцены, стал солировать в популярных в Германии по сей день казачьих хорах, продолжая мечтать об опере. Но к моменту выздоровления произошло событие, окончательно определившее его жизнь. Те, кто думают, что Ребров родился как певец в меховой шапке и с калинкой-малинкой на устах, ошибаются. Европа впервые узнала и полюбила Реброва совсем в другом образе. В конце 60-х один из Ротшильдов купил права на постановку во Франции американского мюзикла «Скрипач на крыше». Купить купил, а артиста на главную роль Тедди Молочника найти не мог. Бас-баритона с русской фамилией он увидел на телеэкране. Увидел и угадал в нем... Да, еврея Тевье. Ротшильда отговаривали, но он упорствовал. Певец и сам долго отказывался встречаться с Ротшильдом, однако во время ужина с бароном, когда Ребров пытался объяснить, что просто боится, так как петь надо было по-французски, Ротшильд положил перед певцом уже подписанный им чек и предложил Реброву самому вписать сумму, которая бы его устроила. Ребров спел Тевье по-французски, а затем еще долго пел его и по-немецки, как, например, на своем 75-летии. Роль Тевья Ребров сыграл в Париже 1476 раз подряд и стал европейской звездой. «Если бы я был богатым человеком», – пел Ребров Тевье. После этой роли сам певец стал богатым, но счастье его было не в богатстве, а в пении. На волне своего грандиозного успеха в мюзикле Ребров и смог продолжить карьеру так, как было угодно его проснувшейся русской душе, и создал свой знаменитый образ поющего, я бы сказал, оперного русского царя, бородатого, в меховой шапке и в дорогом расшитом кафтане. Такого Реброва, благодаря концертам и телевидению, полюбили миллионы. И в том, что любовь европейцев к русскому духу не была заморожена в годы Холодной войны, есть и его, Реброва, немалые заслуги. В последнем из своих вообще немногочисленных интервью Иван Ребров на вопрос, как он представляет себе то, что будет с ним после смерти, ответил. Я погружусь тогда, как я верю, в море света, а может быть, буду наоборот подниматься, восходить в нем. Я буду чувствовать невесомость, так я верю, и она сделает меня частью какого-то невероятного целого, и я впервые пойму тогда, что такое справедливость.
Und dann würde ich, da werde ich erst mal begreifen, was Gerechtigkeit ist.
Иван Ребров на волнах свободы. 1 марта исполнилось 80 лет знаменитому французскому кинорежиссеру Жаку Риветто. Слово кинокритику Андрею Плахову.
В юности завсегдатай парижской синематеки Ривет вместе с Трюфо, Годаром и Ромером основал «La Gazette du Cinéma», а потом журнал «La Cahier du Cinéma». Был его критиком, а в течение 2 лет главным редактором. Поработал ассистентом у Жака Бекера и Жана Ренуара. Снял фильм «Ноктюрн. Париж принадлежит нам» и примкнул к движению «Новой волны». В этом фильме уже намечены основные мотивы, которые станут сквозными для творчества Риветто. Тема заговора, позволяющая использовать гибкие повествовательные формы, театр как метафора жизни и творчества, сочетание импровизации с продуманными мизансценами, фантазии с документальным рядом. В 1966 году появилась антиклерикальная «Монахиня» по роману Дидро, вызвавшая один из самых громких цензурных скандалов в истории Франции. Однако Риветто гораздо больше, чем политика, интересовало движение художественной формы. Ему он посвятил самые безумные свои замыслы. Например, фильм «Минус один», снятый в 2 версиях, одна из которых длится почти 13 часов и показывалась всего лишь раз с рабочей копией в Доме культуры Гавра. 4-часовая версия вышла в прокат. Этот фильм, навеянный идеями романа Бальзака «История 13», позволил достоверно передать атмосферу Парижа после волнения 68 года. В 70-е Ривет занят проектом 4 фильмов с общим названием «Дочери огня» или «Сцены параллельной жизни». В них обыгрывается идея двойственности, эффекты зеркальных отражений, тема отношений, возникающих между 2 женщинами. Творческая биография Ривета оказалась долгой и плодотворной. Он никогда не шел на компромиссы, но при этом делал кино в разных жанрах, среди которых и утонченная философская комедия, и фильм-нуар. Заметное место в работе этого абсолютного кинематографиста занимает театр и литература, но ни одна из них не выглядит театральной или литературной. Его любимым писателем следует назвать Бальзака, по мотивам романа которого поставлен последний фильм Ривета «Не трожь топор». Еще ранее он вольно интерпретировал его же новеллу «Неизвестный шедевр» – фильм «Прекрасная смоковница». В этом фильме Ривет, чьи работы обычно доставляют удовольствие эстетам и совершенно не доходят до простых смертных, убедил даже самых закоренелых своих оппонентов. Его старания не напрасны. Это редчайший случай, когда экран сумел адекватно воспроизвести процесс творчества с его главной эротической составляющей. Мишель Пиккали в роли художника не морщит лоб, не пучит глаза от творческого зуда, не машет кистью в божественном экстазе. Процесс создания картины становится актом любви в самом возвышенном и конкретном смысле слова. Эммануэль Биар в роли модели играет своим прекрасным телом самое трудное – пробуждение влюбленности. Ривет наблюдает за этим, затаив дыхание. Так что смотреть вместе с ним хочется и 2 часа – короткая версия, и 4 – версия полная. Столь же многим обязаны Ривету и другие французские актеры, особенно Сандрин Бонне, давшие в его фильме одно из лучших воплощений Жанны Д'Арк. Фильмы Жака Ривета стали проявлением утонченности французской культуры и вписали кинематограф в семью традиционных искусств.
О фильмах Жака Ривета, которому исполнилось 80 лет, рассказывал Андрей Плахов. Вы слушаете «Радио Свобода». На афише 9 минут джаза» Дмитрия Савицкого новоорлеанский саксофонист и кларнетист Барни Бигард, композитор и бенд-лидер Глен Миллер и лидирующий джазмен World Music Ян Гарбарек с его пронзительным саксофоном.
Впервые «Даунбит» само издательство смогло объединить вместе в одном томе, о чем сообщает свежий номер «Ревью», абсолютно все о Майлсе Дэвисе. Книга называется «The Miles Davis Reader». У микрофона свингующей свободы ваш ДС и 9 минут джаза. Начнем, однако, мы не с Дэвиса. Thank you. версии «Джем Блюз», классика Дюка Эллингтона, лидирующий кларнет принадлежит Барни Бигарту, новоорлеанскому тенор-саксофонисту и кларнетисту, ученику Лоренцо Тио. Бигарт появился на свет 3 марта 1906 года и оставил нас в июне 80-го. «Джем Блюз» был записан в декабре 60-го года в Париже с французскими сайдменами: Клод Лютер, второй кларнет, Эдди Бернар, фортепиано, Ролан Бианчини, контрабас и Тедди Мартин, ударные. На 2 дня и 2 года раньше Бигарда на свет появился один из королей американского свинга – Глен Миллер. Если вы настоящий фанатик джаза, и даже если вам все еще не стукнуло 30 лет, вы вряд ли никогда не насвистывали вот эту мелодию. Чудом появившаяся на территории СССР в первые послевоенные годы вместе с трофейными пластинками и патефонами. Большой оркестр Глена Миллера, избранная композитора, дирижера и тромбониста, вышедшая на компакте RCA в 85 году под Нэт Кинг Коловским названием «Unforgettable» – «Незабываемая». Глен Миллер начинал в оркестре Бена Поллока в 26-м году, позже играл в составах Реда Николса, Бенни Гудмана и братьев Дорси. Свой первый оркестр он собрал для английского дирижера и композитора Рэя Ноубла. Позже оркестр перешел в его руки, но в 42-м году Глен Миллер оставил джаз и вступил в ВВС США. Летчиком он не стал, возраст. Зато его джаз-оркестр ВВС зазвучал на всех фронтах. 15 декабря 1944 года на небольшом самолете Глен Миллер попытался пересечь Ла-Манш, чтобы организовать рождественский концерт в освобожденном Париже. Никто до сих пор не знает, по какой причине самолет не долетел до континента и исчез с экранов тех самых радаров, что спасли Великобританию. Напоследок совсем молодой юбиляр. Ему исполнился всего лишь 61 год. Родом он из Миссена, что в Норвегии. Он сын польского военнопленного времен Второй мировой и дочери норвежского фермера. Это Ян Гарбарик. Он начинал как авангардист, ученик Трейна, Эйлера и Питера Бродсмана. В 1973 году он покинул джунгли атонального диссонансного джаза. Его музыку иногда называют музыкой «New Age». Он играл в европейском квартете Кис Джаррета, но в последние годы много и успешно с арабскими музыкантами. Иногда его композиции звучат как крики муэдзина. Он также большой мастер использования звуковых пауз. В 2005 году его компакт «Praise of Dreams» был удостоен премии Грэмми. Остается сказать, что он играет в основном на теноре и сопрано-саксофонах, часто добиваясь звучания сходного с японской бамбуковой флейтой. Вот отрывок из его композиции «Witchy Taito», запись 93-го года. «Вы читай то» секстет Яна Гарбарика, Мюнхен, 93-й год. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. Чистого вам эфира и приятной недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».